Ох, сложно быть родителем, а?
Нет, сложно быть родителем и заниматься сексом.
Сейчас я, подождите, мир поспасаю. Угу.
Стало лучше и чаще. То есть, видите, не все как бы у всех так плохо.
Это что за отросток тут?
Ты уже понимаешь, что там месяц-два, уже как бы три, и вроде бы уже по всем срокам надо.
Нет, нахер надо спать.
Ты спишь с правой стороны кровати или с левой? Ты любишь яйца скрэмбл или поучд экс? Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 27, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Буэнос-Айреса.
Меня зовут Егор Егоров, мне 40 уже лет, я психолог, я мужик, я лысый и я из Лиссабона. А вы слушаете «К тебе или ко мне» — секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда. Мы уже брались за тему родительства и обсуждали наши с Кристиночкой планы и мысли на этот счет в 8-м выпуске 4-го сезона. Если вдруг не слушали, хотите узнать, планируем ли мы детей, вот обращайтесь туда.
Вместе.
Вместе. Друг
с другом. И тут я поняла, что у нас уже было 4 сезона и 8 выпусков, и офигела.
Ужас, страшно. Но в этот раз мы подошли к теме чуть посерьезнее и решили сделать пару выпусков с опытными родителями, чтобы обсудить, собственно, родительство и секс. И открыть серию этих выпусков мы позвали замечательную Наталью Ремеш, журналистку, писательницу, авторку мультиков про Миру и Гошу, блогерку и, разумеется, маму. Наташ, привет.
Привет. Я мать и мачеха, я так обычно говорю.
Это как так? Поясни.
Ну, у меня старшие дети, это дети мужа от первого брака, а поскольку мама их умерла в очень раннем их возрасте, то как бы ролевую материнскую фигуру выполняю я, вот уже 9 лет. Но поскольку зависит от того, как складываются наши отношения, меня то мамой называют, то как бы stepmother, по-английски мачеха. Поэтому я мать и мачеха.
О, класс. Слушай, ну мы знали, к кому обращаться.
Расскажи, пожалуйста, меняется ли вообще сексуальная жизнь с появлением детей?
У меня такой будет, наверное, нечистый эксперимент, потому что моя сексуальная жизнь началась уже с детьми. То есть я начала жить со своим партнером, когда у него уже были дети. Единственный секс, который у нас был в гостинице после там первой встречи в пьяном состоянии. А потом мы всегда были с детьми. Поэтому у меня была жизнь до 35 лет свободная, без детей, в большой квартире, с разными партнерами. И потом я резко оказалась в семье с двумя детьми, со скрипом половиц, с полузакрытыми дверьми, где-то открытыми, где-то закрытыми, с разговорами «Папа, мне страшно!» посреди ночи, в самый ненужный, неподходящий момент. Поэтому я испытала это изменение радикально. То есть у меня не было ощущения, как бы, как бывает вот после родов, да, там, как меняется сексуальная жизнь. Но у меня было глубокое погружение в состояние, когда у тебя за стенкой двое детей, и ты боишься, что кто-то зайдет, что кто-то услышит, что... Поэтому, в общем, ребят, меняется, конечно. Очень сильно меняется. И нужно заново адаптироваться.
И в своем случае не плавно.
Однозначно.
А ты представляла, что ты подписывалась? Ну, тебе уже было 35 лет, вроде можно было там предположить, что будет по-другому, но понимала ли ты, насколько по-другому, когда у тебя бац, и в один день двое детей?
Да, у меня были партнеры с детьми, но это были партнеры временные, то есть ты встречаешься, иногда есть ребенок дома, иногда нет. И вот когда ребенок был дома, я никогда не могла заниматься сексом. То есть для меня это было просто невозможно, ребенок же дома. И этот партнер мне говорил: да, но люди же живут с детьми, если они всегда живут с детьми и никогда не занимаются сексом, при том, что у них дети в соседней комнате, то у них вообще никогда не будет секса.
Типа тут вариантов-то нет, да?
Вообще вариантов. Я тогда подумала, что может поэтому секс и заканчивается в семейной жизни, когда появляются дети, потому что вот всегда есть такой риск. Но когда я начала с ними жить, ну, все это откладывалось, эти мысли, знаете, все сложности, когда ты влюблен, они как-то, ты смотришь на них сквозь пальцы, а потом они на тебя сваливаются валом, и становится понятно, что с этой проблемой нужно что-то делать, то есть нужно реально придумывать, как ты будешь заниматься сексом. А с учетом того, что я всегда относилась к сексу как к такому фонтану эмоций и спонтанности, ты вдруг понимаешь, что тебе нужно что-то планировать, прогнозировать, подсчитывать, беспокоиться, быть настороже, то качество сексуальной жизни сильно снижается. Ну, сначала, потом, конечно, можно договориться.
Ой, сейчас про это поговорим. Буквально вставочку небольшую здесь сделаю, что мы сделали опрос в нашем Инстаграме, и, конечно же, наша аудитория, естественно, тоже почувствовала это, потому что на вопрос, изменилась ли ваша жизнь после появления детей, сексуальная жизнь, 78% ответили «да, конечно». И если мы говорим про второй вопрос, стало ли в вашей жизни меньше секса с появлением детей, то 69% сказала «да». То есть вот это должна происходить определенная адаптация, я так понимаю. В твоем случае она произошла резкая. Оно какое на тебя произвело вообще впечатление? Тебе было дискомфортно, приходилось как-то привыкать, что-то придумывать? Или ты такая, да нет, все нормально, сейчас справимся?
На самом деле резкое произойдет у любого человека. Когда только что у тебя появился ребенок, твоя сексуальная жизнь в любом случае изменится. Просто потому что твои ощущения будут совершенно другие. И этот ребенок есть. Да, у меня были два ребенка, 11 лет и 15 лет. А тут у тебя еще появляется младенец, который еще слышит каждый звук, ты прислушиваешься к его дыханию, у тебя биологически все истории срабатывают, что ты сидишь и дергаешься всю ночь, дышит, не дышит, как выглядит, а нужно ли поменять памперс. То есть очень много тревожности. А тревожность и секс – это как бы равно удаленные друг от друга истории. Потому что когда ты постоянно в тревоге, как бы не можешь в сексе получать удовольствие и расслабиться. Тебе надо что-то делать со своей тревожностью. Это проблема, собственно, в первую очередь мам молодых, которые только что родили. Поэтому здесь неважно, у тебя 11-летний появился или грудной ребенок, изменения будут сразу. Это также связано с тем, что ты до этого был человеком свободным, ты ходил просто вот, ты был одно тело, да. А тут у вас два тела, это второе тело все время с тобой. Дальше это грудное вскармливание, это биологическое нежелание, когда, чтобы к тебе вообще кто-либо приближался, когда ты там кормишь ребенка, когда ты спишь с ребенком. Это распространяется не только на партнера, это распространяется и на старших детей, например. То есть тебе хочется вот это вот единение с ребенком. Конечно, сложно адаптироваться, и я думаю, что секс – это такая, ну, далеко не первая вещь, не вторая, не третья, о которой ты в это время думаешь, потому что тебе вообще как-то вообще понять, ты теперь кто, ты теперь как, вот у тебя есть вот это существо рядом с тобой. Плюс у тебя меняется ролевая модель, да, ты не просто женщина, там, которая, уф, ты теперь вот та самая мама, ты думаешь, вот слово «мама» – это теперь про меня, что ли? Это я вот тот человек, мама, про которую книжки пишут, а ты вроде как сама-то еще не поняла, что ты мама. В общем, очень много изменений. Очень сложно вообще дойти даже до того, чтобы об этом поговорить. То есть, скорее, я предполагаю, что большинство людей, наверное, приходят к этим разговорам через некое недовольство уже ситуации, потому что ты уже понимаешь, что там месяц-два, уже как бы три, и вроде бы уже по всем срокам надо, и уже на тебя партнер посматривает, или ты на партнера посматриваешь. Я, насколько знаю, бывают ситуации в обратную сторону. Женщина готова заниматься сексом, а мужчина такой, ты что, ты же вот только что родила, я не могу после этого. И вот из недовольства, наверное, люди как-то больше выходят в обсуждение сексуальной жизни. Ну, я не специалист.
Это хорошо, когда выходят.
Если
это
выходят,
очень,
да.
Хорошая история.
Да. Угу. Потому что, конечно, там и самозаставление такое начинается, вроде как надо, уже пора, уже дни считаем на календаре.
Ну, еще же получается у тебя в голове в ситуации, если ты, например, не совсем тебе до этого, то у тебя ребенок или даже несколько детей, и муж где-то так в голове тоже мелькает, потому что, ну, вообще-то... тоже там, знаешь, надо как-то жизнь поддерживать.
Да.
Не у всех, не всегда, но в любом случае вот эта история, которая у нас в культуре есть, о том, что супружеский долг, он на многих действует обязывающе.
Ну да, начинается самозаставление. Ну, тут, понимаете, еще такой важный момент, это в моем случае, например, его не было, а в случае, когда у тебя только что родился ребенок, у тебя же бесконечная депривация сна, ты постоянно не спишь. А какой секс при недосыпе? Достаточно, то есть, когда у тебя момент есть поспать тебе 2 часа или позаниматься сексом, потом ты понимаешь, что он, скорее всего, заснет, а тебе кормить, то ты, возможно, выберешь сон. И вот, наверное, в хорошем раскладе люди садятся, это обсуждают и говорят, пока так, да, подумаем, куда в нашей жизни, в нашем графике впихнуть этот секс.
А вы обсуждали?
Но мы обсуждали, потому что я была очень не готова вообще к концепции того, как это, когда ты живешь с детьми. Они, например, ночью ходят, или они там проходят мимо твоей двери и идут в туалет, и ты не понимаешь, ты замираешь, она сейчас в комнату войдет, или она в туалет. Она зашла в туалет и типа принесло. Поскольку дети старшие в нашем возрасте, 11-15 лет в нашем случае, они задавали вопросы, а вы вообще это делаете? А вы вот занимаетесь? Фу, а ты беременна? Фу, вы что, занимаетесь сексом? Такая, нет! Нет, точно, нам в школе рассказывают, что дети берутся после сексуального акта, значит, вы этим занимаетесь. И все это как бы покрыто завесой, вроде как тайны, потому что ты свою сексуальную жизнь обсуждать не будешь с ними. А с другой стороны, они в возрасте, когда они сами хотят обсуждать, дети уже приходят и говорят, а вы понимаете, что я когда-нибудь буду заниматься сексом? А что надо учитывать, когда ты занимаешься сексом? Поэтому, на самом деле, у нас со всех сторон была эта тема, такая очень актуальная на протяжении долгого времени.
Судя по тому, что ты рассказываешь, дети у вас... не из российских школ это узнали эту информацию, и такие они у вас как бы интересующиеся и открытые в этом смысле, ну и плюс родители тоже, соответственно.
Да, мы живем в Нидерландах, я так понимаю, что здесь, наверное, у меня был какой-то курс биологии, не знаю, на самом деле в российских школах, насколько я знаю, это есть.
Было.
Да, может быть, да. В принципе, на самом деле, да, они немного знали из такого. По крайней мере, у нас были разговоры и по поводу предохранения от СПИДа и так далее. То, чего они не знали на тот момент, дети. И они думали, что... Ну, младшая, по крайней мере, вторая сверху, я их так считаю. Она считала, что предохраняться нужно только от того, чтобы забеременеть. И это было для меня удивительно. Ей было уже 14 лет, и вдруг такие банальные вещи, которые, о которых она не знает. И вдруг я поняла, что разговаривать надо больше и чаще, и про это тоже. Потому что мне казалось, что я пришла уже в тот момент, когда в их семью, в тот момент, когда они должны были обо всем этом знать. Поэтому мы очень много, на самом деле, говорили про секс. Я даже не знаю, с кем больше, с партнером или со старшими детьми. То есть я в какой-то момент оказалась в ситуации, когда у меня был грудной ребенок, 12-летний ребенок и 16-летний ребенок. И вот как впихнуть вот в эту рутину секс, это был большой вопрос.
Обалдеть.
Блин, очень-очень супер интересный опыт, конечно. Можно я быстро почитаю, что нам писали слушатели? В основном это было про секс сразу после родов, эти истории, но мне кажется, они очень созвучны с тем, что ты говоришь. Секс стал сильно по расписанию ориентирован на состояние, как в анекдоте про главную сексуальную фантазию – сон. Бессонные ночи, сил нет ни на что, муж бесил тем, что не помогает, потом ребенок подрос, стало чуть легче. Вернулось сексуальное желание, и сразу вторая беременность, и привет, токсикоз, и все повторяется. К сожалению, секса меньше не стало, и это одна из причин нашего развода. Я считаю, что в этой фразе скрывается роман отдельный. К сожалению, секса меньше не стало, и это одна из причин нашего развода сейчас. Стало лучше и чаще. То есть, видите, не все как бы у всех так плохо.
Ух ты, так.
Сначала было очень мало секса, года на полтора, потом сильно больше, чем до. На самом деле много усталости, как-то было не до секса. Банально очень хотелось спать примерно всегда. Поэтому, в общем, сначала сон, потом секс.
Здесь... Очень много вопросов, которые нужно отрегулировать внутри семьи, на мой взгляд. Например, как у вас ребенок спит, где он у вас спит, насколько это влияет на ваши отношения. Кто-то не готов перевести ребенка в отдельную комнату, отложить на
это отдельную... Это если мы говорим про вот,
маленьких,
недавно
рожденного. Отселить на отдельную кроватку, например. Да? Они хотят вместе спать. Они не могут себе позволить, соответственно, как заниматься сексом, если здесь спит ребенок психологически. Это сложно. Мне кажется, это вообще все во многом крутится вокруг физиологии. Это усталость. И психологии – это там, недовольство ситуации, неразделенность труда, потому что это чаще все-таки женщина, которая несет ответственность за ребенка, и мужчина не понимает его, ее состояние. Но в моем случае это было не так. У меня партнер, который обожает младенцев, и он 10 лет растил детей один, поэтому он умеет абсолютно обращаться с детьми значительно лучше, чем я, особенно с маленькими. И поэтому у нас во многом была функция эта разделена. Но грудь я ему свою отстегнуть не могу в любом случае. Поэтому ночи мои и вечер перед ночью, когда я пытаюсь заснуть, а он как бы переключается уже на секс, это сложно. И поэтому, мне кажется, многое крутится вокруг недовольства и вины в это время. Это не значит, что это нельзя преодолеть. Но поскольку мы говорить про секс не умеем, к счастью, у нас есть такие, появляются такие подкасты, люди говорить про секс не умеют. Я вот как человек, который занимается детством, я детские книжки делаю и занимаюсь, многие такие темы поднимаю, сложные в разговорах с детьми, и секс это в частности. Одна из тех самых сложных тем, например, как мы называем половые органы у детей, да, мы называем пися всегда, пися, попа, а потом это вырастают взрослые люди, которые тоже говорят пися. И мне когда-то женщина писала тоже в соцсетях, нет ничего менее сексуального, чем бородатый мужик, который говорит это пися. Вот, и вот такие вещи, да, то есть люди вообще не умеют обсуждать на каком-то таком уровне свою сексуальную жизнь. Поэтому и разговоров не случается, поэтому случается бесконечное недовольство. Я вижу на практике своей вокруг себя, что ко второму ребенку у всех появляются любовники и любовницы, хотя до этого этого не было, и люди этого не хотели, но к семейной жизни приводит к тому, что вот там как-то можно поговорить и обсудить, и отключить все эти семейные проблемы.
То есть здесь столько много всего намешано и наслоено, что легче уже куда-то туда пойти.
Да, потому что уже невозможно разобраться, достучаться невозможно, человек не открыт к разговору. Я не знаю, кто, может, женщина не открыта или мужчина не открыт, не готовы люди разговаривать. А если звучит, поднимается какой-то разговор, то разговор поднимается через претензию. А после претензии очень сложно говорить.
То есть, собственно, когда проблема есть, и она долгое время вынашивалась в себе, и потом это уже переходит в какие-то рамки, и тогда это, собственно, как плотина разрывается в виде такой негативных эмоций.
Да. Ну, я думаю, что они такие систематические негативные эмоции, как сказала ваша читательница. К сожалению, секса меньше не стало, и ты, на тебя давит это должествование. Мужчина недоволен, раздражен, он испытывает ощущение отвержения, скорее всего, я предполагаю, потому что он исключен, у него был партнер, а сейчас у него появилась женщина с ребенком рядом, и он вообще из этой как бы коммуникации часто очень исключен. Он приходит домой, ему какую-то поддерживающую функцию выдают, иди отнеси, принеси, и он не включен в эту систему семьи, и он чувствует себя как будто бы лишним. Он пытается через контакт, через секс, возможно, восстановить этот контакт с ней, а ей вообще не до этого, ей дайте выспаться, и плюс она устала, и она чувствует, что он не понимает масштабы ее усталости и ответственности, которая на ней лежит, и она возвращает ему там отказом, отвержением, недовольством, претензией, там, опять же, женщина не может сказать часто очень по ряду причин, что не могу, не хочу, не сегодня, она, скорее всего, ему скажет, ты понимаешь, как я устала, ты понимаешь, что я весь день там была на ногах, ты понимаешь, что она вообще весь день не спала, вот, и на этом, собственно, семейная жизнь вместе с сексуальной летит в тартарары.
А вот скажи, пожалуйста, ты затронула здесь очень такую важную тему по поводу того, есть такая расхожая, с которой мы не согласны, идея о том, что обязанность женщины вроде как вернуть секс. Вообще, есть ли какая-либо такая обязанность, и вообще, чья она?
Мне вообще кажется, здесь основная проблема, конечно, получается в женщине, потому что мужчина чаще готов после рождения детей заниматься сексом.
Ну, это же не он же рожал, понятно, что...
Да.
Естественно. Что проблема? Я готов, это в тебе проблема, да, получается?
Да, и получается, что как бы она и ребенка должна выкормить, и за старшими еще, там же еще жутчайший разрыв, если у тебя еще и старшие дети, там со старшими коллапс происходит, потому что у них тут появился соперник в семье. Они себя тоже неадекватно ведут. И у тебя ролевая модель меняется.
И у мужа соперник появился.
Сплошные соперники в доме. И вот и она как бы между всем этим разрывается, и ее эмоциональная вовлеченность, она не считывается, потому что мужчина обычно в это время проводит для семьи, да, он там зарабатывает деньги, а как ты посчитаешь, какими монетами, какими исчислениями ты посчитаешь ее эмоциональный вклад в то, что сейчас происходит в доме, то, что как она, сколько раз она сегодня разнимала детей, сколько раз она контейнировала, сколько раз она меняла памперсы и так далее, ты не посчитаешь это. Памперсы посчитаешь, ладно, количество эмоционального вклада не посчитаешь. Объем вклада. Поэтому получается, что как бы проблема в ней. Вот она должна что-то с собой сделать, чтобы в семью вернулась сексуальная жизнь. При этом то, что старые схемы не работают, когда он там, не знаю, если она такая была у них схема, когда он ей моргнул на кухне с бокалом вина, и они пошли в спальню. Эти схемы уже не работают, потому что он моргнул, а там справа кто-то проснулся, в другой комнате кто-то закричал. Вот, и с морганием система не работает. Систему надо менять. Значит, они пытаются, поскольку мы не разговариваем все русскоязычные, я вот, кстати, у европейцев смотрю, у них значительно проще с разговорами про секс, мы не разговариваем, поэтому начинается как слепой котенок, знаете, типа, а может так, а может на эту кнопку нажать, а может вот если это, а может если это. И это вызывает зачастую раздражение с обеих сторон. Поэтому, наверное, тут должна система меняться, и мужчина действительно должен очень сильно напрячься и попытаться понять, что происходит с женщиной, и как она себя чувствует, и как вообще сложно менять эту ролевую модель, когда ты кормишь, и у тебя вот это вот состояние единения с ребенком, потом ты ее оторвала от себя, и тебе вот переключиться на то, что я, вау, сейчас такое мы. Вот это вот очень переключение происходит не единомоментно. К нему хорошо получить пару смс-очек в течение дня, какую-то открытку, какую-то фотографию, ну что-то, в общем, какое-то подведение к сексу в итоге хотелось бы получить от партнера.
Мужчины, я здесь сразу хочу сделать маленькую ремарку. Фотография – это не в смысле дикпик. Ничего в среди рабочего дня.
Не-не-не, однозначно.
А то, знаете, у нас люди буквально любят, понимаете, как бы, а, ну ладно, фотку сейчас сделаю, давай.
Нет, да просто фотографию неба. Дорогая, смотри, какое сегодня небо прекрасное. Ты думаешь, ну как здорово, он посмотрел на небо и обо мне в этот момент подумал. И это становится приятно, это становится точкой контакта. Восстановить вот этот контакт друг с другом – это крайне важно. Дикпик будет воспринять, скорее всего, тяжело.
Тут памперсы меняешь. Слушай, я тут еще, ребятки, от тебя хочу добавить. Как-то совет от психолога, детей у которого никогда не было, так что вы делаете мне скидку тоже. Но есть у меня подозрение, что мужчина легче войдет в понимание этой ситуации, если ему дать возможность поучаствовать, так сказать. Вот прям вот оставьте ему ребеночка на часок-другой, пусть вообще попробует, как это. Я думаю, что я бы охренел, если честно. И сразу бы понял, что, а, вот в чем дело, окей. Так это только 10%, там, не знаю, 3% того, что происходит с женщиной.
Да, однозначно. Конечно, почувствовать это можно только на собственной шкуре и понять вообще, как человек себя чувствует в этот момент. Но опять же, как говорил мой психолог, своя боль больнее. Ему больно, что его отвергают, и вот он, конечно, почувствовал, он понял, а потом у него отвержение за отвержение, ему плохо. Учиться разговаривать – это самое главное, самое, наверное, важное, что может быть в семейной жизни.
Кристиночка, несмотря на то, что мы совершенно не шарим в родительстве, фантазировать и рассуждать на эту тему нам никто не запретит. Вот скажи, что тебя больше всего пугает в появлении ребенка?
Ну, не знаю, меня, наверное, больше всего пугает невозвратное изменение в образе жизни и, наверное, появление человека, за которого ты боишься больше, чем за себя. И вот что постоянно ты будешь что-то с ним случиться, а если что, а если вдруг. То есть какая-то вот постоянная вот эта вот тревога, которой раньше не было, и ты не знал, что она может быть. А у тебя, Егор?
Это мой главный страх, вот второй твой, что я буду жутко переживать, если что-то заболеет, если что-то случится с ним, с ней. Это же постоянно, вот знаешь, первая температурка, я такой тревожный-то отец, вот знаю уже по собакам, я буду очень переживать насчет здоровья, насчет благополучия, постоянно думать о том, как там, что там в будущем. То есть, действительно, это, короче, большая ответственность, мне кажется. Воспитание ребенка можно накосячить примерно где угодно, в чем угодно. Поэтому вот это все про страхи, наверное.
Да, ну и с твоим любимым сном до полудня все-таки придется попрощаться, мне кажется.
Да, да, это точно.
Хотя, может быть, наоборот. Может быть, знаешь, там вот этот ребенок не спит ночами, все страдают, а Егор норм, потому что Егор сам не спит.
Ну, кстати, да, ну потом-то, ладно, он же, наверное, днем все равно будет просыпаться утром. Вот ведь где проблемы. А потом оно подрастет. И в 7 утра будет меня будить, пошли гулять, или пошли там, не знаю, что-нибудь делать, или поиграй со мной в школу. О,
папа,
Господи, школа.
Папа, отведи еще меня в школу, папа, приготовь мне завтрак.
Очень страшно, очень страшно.
Мы с тобой шутим, но на самом деле кажется, что страхи – это абсолютно нормально. Главное – с ними работать, обсуждать свои чувства с партнерами и специалистами. Если вы готовитесь стать родителями, или у вас уже есть дети, ну, может быть, вы child-free, что тоже абсолютно нормально, и у вас есть волнующие темы, которые хочется обсудить, советуем обратиться к нашим друзьям из сервиса онлайн-психотерапии «Ясно». Любим ребят за персональный подход, на сервисе есть подробная анкета, на основе которой вам подберут наиболее подходящих специалистов. Кроме того, все ваши встречи останутся внутри сессии, так как «Ясно» заботится о конфиденциальности пользователей. И, конечно, мое любимое. Вы можете подключиться к сессии из любой точки земного шара. Благодаря широкому выбору психологов на сессию можно попасть буквально день в день, поэтому не придется откладывать свою проблему и планировать, как же попасть к психологу и обсудить с ним все, что волнует вас прямо сейчас. Специально для наших слушателей «Ясно» подготовили промокод к тебе, латиницей на английском KTEBE, который даст вам скидку 20% на первую сессию с психологом. Обязательно оставим его в описании.
Поддерживаю. Держать проблемы в себе вредно, поэтому советуем за поддержкой обращаться к «Ясно», а за каверзными темами к нам. Возвращаемся к диалогу с Натальей.
Вот мы сейчас о каких-то негативных сторонах, которые, ну, не то что негативных, но сложных. Есть ли какие-то лайфхаки, ну, не знаю, схемы, которые вы для себя придумали, и которые сработали, и которые, ну, помогли, облегчили, помогли наладить?
Во-первых, надо понимать, что это то существо, которое вас объединяет. Ты смотришь на него и думаешь, ну как вот мои глаза, его нос, ну как? Это же и есть точка контакта тоже между вами. Ты смотришь и думаешь, это наше, это твое и мое. И это про объединение. И когда оба человека вовлечены, а здесь обязательно важно вовлекать все-таки папу, чтобы у него вот этот бондинг сформировался с ребенком, вы в этот момент можете просто утонуть в этих чувствах. Это чувство близости, принятия, общности, оно тоже присутствует. Главное дать себе возможность вот это тоже почувствовать. с точки зрения лайфхаков, наверное, самые важные лайфхаки, которые, к сожалению, я даже боюсь произносить, потому что я работаю тоже с родительской аудиторией, я знаю, как это обычно говорят. Ой, ну, конечно, то у вас там 25 нянь. Но на самом деле нужно выделять время на восстановление контакта и оставить ребенка на какое-то время, там, не знаю, с мамой, бабушкой, с сестрой, с няней, с кем угодно, просто выйти, выпить чашку кофе вдвоем. Это уже важно. То есть, мне кажется, самое главное – восстанавливать контакт, который в новой системе семейной пока немножко видоизменяется, и вы к нему просто еще не привыкли. И, в общем, находить любые возможности, даже вечерний просмотр кино, находить возможности для воссоединения как пары. Потому что была пара, а стала семья. Система работает по-другому. Давайте вспомним, как мы были, кем мы были, когда мы были парой. Вот это вот воспоминание, оно, конечно, критически важно возвращать.
Действительно. И получается, что в тот момент, когда появляется ребенок, вот если это первый, например, то, как ты правильно сказала, теперь вас уже трое, и, соответственно, вся жизнь, которую вы вели, вот такая обиход, так сказать, и возможность провести время вместе, оно полностью должно перестроиться под новый график, под новые цели в этой самой жизни, опять же. И теперь получается, что в ресторанчик-то вы уже и не сходите, и в кино вы тоже как-то не сходите. И многие, ты знаешь, я слышал от своих подруг, например, от друзей, ну, как-то вот не до этого вообще. Ты только и думаешь об этом ребенке. Кстати, то, что ты говорил, конечно, все говорят о том, что тут поспать бы вообще. Какой там секс? О чем ты говоришь? Ну, в общем, жизнь делится на до и после в такие моменты. И вот этот совет, который ты даешь, мне кажется, очень здесь действительно ценная штука. И то, о чем, ну, может быть, даже нужно иногда себя заставлять помнить.
Да, потому что, на самом деле, иногда очень сложно выйти из дома. И тебе хочется завалиться на диван с каким-нибудь там сыром и вином. Но попробуйте договориться с кем-то, чтобы вы могли просто прогуляться по улице. Это важно для восстановления вашего контакта. Может быть, это будут те немногие...
Вдвоем, без ребенка.
Вдвоем, да. Те немногие моменты, воспоминания, которые вас дальше будут держать рядом. Потому что если вы выйдете с ребенком, вы такие, ну, положим в коляску, и пусть он, значит, там спит у нас. Вы пройдете 10 минут, он начнет кричать, его, он срыгнет, у него что-то опять с памперсом случится. И вся концепция, которая...
Вообще не романтично.
Нет, концепция, которая была заложена в это событие, она порушится. Поэтому важно возвращать себе роль, что мы два партнера, а не только родители.
У меня сложилось ощущение, возможно, вот мне хочется твоего мнения, что под любым постом про материнство, про родительство открывается портал в ад. Ну, то есть большего негатива на какие-то даже простые вещи, чем на родительскую тему, я не встречала. Это мое искажение или, правда, почему-то настолько заряженная тема? Ну, в том числе по твоими постами в Инстаграме я часто встречаю миллион просто адовых комментариев.
Да, как это, Ральф из интернета, я не читаю комментарии, главное не читать комментарии.
Я чужие люблю читать, свои постам я не читаю, чужие меня очень развлекают.
Я думаю, что это связано с тем, что мы очень по-разному смотрим на воспитание детей, и боли у всех отражаются разные. То есть ты, например, говоришь что-то, например, не знаю, про своих детей, и они говорят, ну, конечно, вам легко, потому что, и их начинает нести какую-то свою историю через свой какой-то опыт. Я думаю, что просто родительство дается очень сложно, особенно в нашем обществе перфекционистов, где женщина должна перформить по всем параметрам, она и в секс должна вернуться, и форму должна принять нормальную, и теперь еще она должна работать, и сидеть с детьми она тоже должна, потому что она не мать-кукушка, нечего там на работу ходить, потому что в Европе она должна выйти на работу через 8 месяцев, в Нидерландах, например, через 8 недель, извините. Все, она не должна сидеть с ребенком. Если она сидит с ребенком, ну, как бы окей, ее выбор, но в основном все делают так. В России, например, она и то должна, как бы, и с ребенком должна, и хорошо бы, что по карьере, потому что, смотрите, у всех уже в Инстаграм есть нормальные бизнесы, все там пооткрывали что-то, курсы какие-то ведут, а ты сидишь в зависимости. Дальше она должна быть вроде как независима финансово, и это классно, если она независима, но в то же время она должна быть мужняя жена, потому что всегда муж – это единичка, а женщина – ноль, она вот за спиной, она поддержит, она вдохновляет. Вот очень много ожиданий. Я живу сейчас в европейском обществе, я вижу, насколько здесь снижены ожидания от женщины, и насколько в российском обществе ожидания просто взлетели. Женщины, на самом деле, во многом очень сильно озлоблены, потому что очень высокие ожидания, они по этим ожиданиям не перформят, они себя чувствуют уязвленными постоянно по сравнению с кем-то. Плюс женщины официально у нас, девочки, не злятся. У нас мальчики не плачут, а девочки не злятся.
Да,
вот
да, да.
Мы вырастаем. Мальчикам, значит, нельзя грустить, поэтому они запивают там по барам, значит, своего горя. А женщины не злятся, поэтому они в пассивной агрессии, как вот эти вот самые классные комментаторы мамочки двух ангелочков, они же отрываются просто. Потому что официально разозлиться дома на мужа и высказать и с ним поговорить, не срываться, а поговорить и пытаться что-то решить, она не может. Ну вот, собственно говоря, и понеслось.
Сюда очень в тему, вот у нас есть небольшая история от слушательницы. Все мелочи, какие-то неважные недочеты в партнере с появлением детей и хронической усталостью стали бесить ужасно. Накрыла послеродовая депрессия, и вместо поддержки и помощи было сказано, что он не верит в депрессию, а это просто я ленивая.
Да.
Даже я здесь начала злиться, если честно, вот после этой истории.
Ну да, потом заходишь. Ну, я бы, наверное, тоже кому-нибудь что-нибудь написал в такой-то ситуации.
Да, все от усталости. Но мужчины тоже устают. Он же глава семьи. Во-первых, в первую очередь, потому что они не могут прийти и пожаловаться на свою тяжелую жизнь. Потому что что ты ноешь? У меня там вот, я дома-то вон.
Мы не плачем, да, нам нельзя.
Да, мальчики не плачут. Потому что, когда мужчина жалуется, в нем считывается слабость, а женщины привыкли мужчину видеть сильным. Я часто читаю в комментариях своих читательниц, что вот у меня муж расплакался, я в шоке, вообще не знаю, что тут делать. У меня весь мир разрушился, потому что она опирается на эту его внешнюю, вот эту вот вымученную мужественность, которая, ну, на самом деле, с реальностью не сильно мэчится. Это такой, он себя заставил таким быть. И в итоге просто психологически, может даже быть физически, может не так плохо, он ушел на работу в 8 часов и вернулся в 6. Он там поработал, он получил удовольствие. Я, например, получаю удовольствие от работы. Я устаю, но я получаю удовольствие. Вот провести с 8 до 6 с ребенком, это я с ума сойду. А с работы это прекрасно. Он вернулся, он в принципе более-менее отдохнувший. Но психологически, когда он возвращается домой, и когда он был на работе, у него постоянно, ему надо, значит, Вася с его курса, он уже купил себе кабриолет, а он все еще никак не купил. И вот у него вот это давление общества, которое тоже заставляет его постоянно себя чувствовать психологически уставшим. Плюс он, конечно же, не может грустить, а когда ты не можешь грустить, ты это подавляешь, и ты постоянно в таком же загоне, собственно говоря, находишься.
Но вот, опять же, вторая похожая история. Секса стало меньше, я много пыталась говорить об этом с мужем, но это все не помогало. Ну, опять же, по-разному люди говорят, разные ситуации бывают, но говорить правду важно. Думаю, очень сказывалась усталость и недовольство своим телом. Наверное, мы развелись именно после появления ребенка, потому что это изменение, которое не все пары способны пережить. Вылезло огромное количество проблем, которые до этого замалчивались. Послеродовая депрессия мешала мне подходить к решению проблем с холодной головой. Муж предпочитал избегать, нежели участвовать и помогать. Но я счастлива, что у меня есть сын и что я развелась. То есть вот опять же, да, такая же ситуация. Я так смотрю, что это такой прям паттерн какой-то. И послеродовая депрессия сейчас очень часто случается. И вот здесь в ситуации, когда сложно установить коммуникацию какую-то, до чего-то договориться, я думаю, очень важно, конечно, каждому человеку здесь особенно явно открыться. Потому что вот если нам нельзя плакать и нельзя рассказать, что внутри, но либо сделать это как-то нежно, потому что здесь же такие противоположности включаются. Я либо вообще ничего не рассказываю никогда и держусь насколько могу, либо я тогда уже вот как бы все открою и в этом смысле подвергну стабильность нашей семьи и такой опасности, и женщина почувствует себя одна, не вместе. А здесь от себя хочу добавить, наверное, что если у вас вот так это происходит, как вулкан взрывается, то это говорит о том, что вы долго очень терпели. И теперь это, конечно, взорвалось. То есть по чуть-чуть надо разговаривать постоянно, а не ждать, потом, ну давай, все садись, вот прошло 3 года, давай с тобой теперь поговорим.
Знаете, приедешь с работы, нужно поговорить. И такой, типа, господи, я послезавтра приеду. Мне, кстати, зацепила очень фраза из этого рассказа, что что-то замалчивалось до рождения ребенка. Мне кажется, что на самом деле многое просто ты не знаешь ни о себе, ни о партнере, пока у тебя не появился ребенок. То есть у тебя появился ребенок, и вдруг выясняется, что там он говорит, не подходи к нему, это он манипулирует, сейчас он успокоится, тогда подойдем. Ты такая, в плане не подходи, он же ребенок, он плачет, он зовет маму. А его вот мама ему говорила, что вот так надо. Или ты считаешь, что в 6 месяцев он не должен еще ходить на горшок, а муж говорит, а ему там мама тоже говорит, слушай, а ты у меня уже в 6 месяцев вовсю сидел на горшке. И у вас
просто... Уже разговаривал.
Автограф раздавал. Получается, что вы просто даже этих тем не затрагивали, когда у вас не было детей. Они вдруг сейчас всплыли. И раздражение, которое появляется в моменты, когда ребенок плачет, оно и у женщины, и у мужчины реагирует все по-разному. Или он раздражается, у нее включается эффект защиты. Она начинает защищать этого ребенка, но он же маленький, ты что не понимаешь? Он говорит, ну а я что, не могу злиться? И там этих ситуаций так много возникает, что, наверное, да, интересно посмотреть статистически, на каком году жизни ребенка разваливаются браки.
Всем к психологу семейному.
Блин, интересно, можно ли как-то здесь подстелить соломку? Я знаю, есть такие карточки с вопросами, которые обычно для начала отношений, типа там, ты спишь с правой стороны кровати или с левой? Ты любишь яйца скрэмбл или поучт экс? А вот мне кажется, что это могли быть очень классные вопросы до рождения ребенка. Как ты относишься к конкретным вопросам воспитания?
Мне кажется, очень важно партнеру рассказывать о себе. И это даст вам возможность друг друга понимать. Вот у меня был очень яркий пример с моим бывшим, теперь уже мужем, когда я, значит, когда-то что-то рассказывала, я вот так вот поднимала палец в воздух. И я этого не замечала, я это делала автоматически. А он, и я тоже не поняла, вдруг в разговоре закрывался, не хотел со мной разговаривать. А потом, когда в какой-то момент выяснилось, он говорит, ты вот так пальцы поднимаешь, а у меня папа так делал, когда был очень-очень злой. И все его детские травмы в этот момент включались, и наш разговор заканчивался. А я ни пальца не видела своего, не ощущала этого, ни реакции его не понимала. И вот когда мы сами про себя что-то узнаем, хорошо бы с партнером этим делиться, чтобы партнер понимал, почему вдруг ты можешь замолчать. Я, например, в себе обнаружила, что у меня иногда вот такая реакция замирания бывает, и мне важно было ему об этом сказать. И он мне каждый раз, когда он видел мое поведение соответствующее, он мне говорил, все в порядке, все нормально, ты в безопасности, мы сейчас договоримся. И тогда получается, что ты друг о друге лучше, больше знаешь и сможешь лучше реагировать на ситуации, которые тебя триггерят.
Блин, очень классный совет.
Здорово. Вот, Кристина, видишь, я тут все о плохом, а Кристина у нас такая, а может быть, как-то так можно? А может быть, еще какой-то лайфхак есть?
Я просто боюсь, что наш подкаст, чем больше мы выпусков делаем про родительство, тем меньше детей будет рождаться, Егора, наших слушателей.
В принципе, когда вышла из роддома, у меня была первая мысль, почему никто не говорит, какой это кошмар. Я думаю, я свою жизнь потрачу на то, чтобы рассказать, что рожать – это очень-очень больно. А потом думаю, наверное, поэтому и не говорят, потому что они потом рожать просто перестанут, когда узнают.
Ну, знаешь, в оправдание беременности родов должен сказать вот какую штуку. Есть у меня прям даже не одна история подруг, когда они тоже выходят из роддома, и вот мы с ними там встречаемся наконец-то спустя там пару месяцев, хотя вот там на минутку, и они говорят... Это пиздец, все вообще просто ни в какие никогда больше. Проходит год, и она такая: да ты знаешь, так хорошо было. Я прям скучаю по этому состоянию. Мне прям еще хочется. Я говорю, ты помнишь, ты мне рассказал? Ну, это, видимо, природа. То есть они даже понимают, что это, видимо, какая-то такая штука, которую природа задумала. У тебя это все амнезируется, и кажется, что это было прекрасное время вообще. Хочется стать матерью опять.
Это правда.
До второго ребенка, когда все возвращается день в день, мне кажется.
Да.
Но после второго тоже можно забыть. Поэтому это бесконечно можно возвращаться.
Бесконечно можно, да-да-да.
Хочется одновременно поговорить о том, как заниматься сексом при детях, про твой опыт. Какие у тебя были по этому поводу, ну, не знаю, типа, правила, что тебе было комфортно в соседней комнате, до года в комнате? Как вообще ты к этому подходила?
Ну, наверное, когда этот ребенок еще мало чего понимает, то есть совсем еще малыш, то ты можешь, и когда он там спит на соседней, на второй половине или на детской кровати, честно говоря, даже не помню. Но в целом наличие рядом с тобой физически ребенка, в моем случае, включает в тебе мать, которую не перебить вообще ничем. Вот эта вот роль, ее очень сложно перекрасить в другой цвет.
Я сейчас не женщина, я мать.
Да, и просто ты как бы краем глаза, там он тебе попадает в поле зрения в процессе, и такая, черт. Все упало. Вот, поэтому я как бы стараюсь исключить из поля зрения там детей, даже если они совсем маленькие, даже если они там до года. Потому что мне хочется свою роль. Мне на себя, как это, знаете, есть такая книжка детская, Гастон или Гастон. Он справляется со своими эмоциями, он там дышит, например, у него злость или стеснение, и он на себя одевает такие виртуальные доспехи. И он сразу становится либо очень храбрым, либо там перестает стесняться. Вот и мне также хочется снять этот костюм мамы с себя и надеть себя на себя костюм женщины-кошки. А для этого я должна хотя бы не видеть этих детей рядом. Там, желательно, чтобы она была на другом этаже спала.
Ну, странно, да, как-то в образе женщина-кошка и с ребеночком тут таким, да. Соской. Да. Сейчас я, подождите, мир поспасаю. Угу.
Мне кажется, один из лайфхаков – это как бы менять просто пространство. Дальше второй лайфхак – это все-таки планирование, как ни странно. Если сначала вам кажется, что планирование – это ужас-ужас, то если это коллективное планирование, вы вместе к нему подходите, то, в принципе, это может быть неплохим решением. Когда у нас будет цех, давай обсудим. А дальше исключить все варианты должествования. Ни мужчина, ни женщина не должны, даже если вы договорились о фиксированном времени, сегодня в 9:30, а у вас настроение пропало, это тоже ваше право, и его, и ее. И в этом плане, кстати, опять же, мужчинам сложнее, потому что есть вот это вот предубеждение, что мужчина всегда хочет, всегда должен мочь, и мужчине очень сложно сказать, ты знаешь, что-то, наверное, нет. По крайней мере, я слышу от всех своих подруг, что редко мужчины искренне говорят, что, наверное, сегодня никак. То есть он будет скорее себя заставлять. В общем, как бы вот эта максимальная откровенность и уязвимость, как-то к ней нужно прийти. А это сложно.
Непросто.
А что делать, если ребенок увидел ваш половой акт? Шел в туалет, а зашел не в туалет, вот как в твоей истории.
Нет, у меня никто не заходил, к счастью.
Да, у тебя хорошо все застроено, но давай представим развилку сюжетную.
Ну, во-первых, конечно, это травматичный опыт для ребенка, потому что как мы не хотим видеть секс своих детей, и когда вот я сейчас сталкиваюсь тоже часто с вопросами уже от родителей взрослеющих детей, что делать, дочка хочет привести ночевать домой мальчика, что мне с этим делать? Сложно маме с этим, сложно представить, как они там будут что-то делать, а ты твоя доченька, ты ей
попут. Ты вот сейчас говоришь, и я думаю, я даже не знаю, что ответить. Я не знаю, что бы ответил бы на этот счет.
Это действительно сложное решение, то есть вам нужно как-то его принять морально, и что там сказать, а пусть приходит, но только без секса,
ну как да, бы вы же там не будете... в разных кроватях спите или что? В разных комнатах.
Это сложно, просто так же, как и детям, видимо, это как-то наша физиология и биология таким образом устроена, что нам очень не хочется, ну, наверное, это какие-то антисексуальные темы, что нам не хочется себе представлять, как наши близкие занимаются сексом. Например, как там, моя сестра занимается сексом, не очень хочется представлять.
Ой, мне не хочется представлять, как мои друзья сексом занимаются.
Однозначно, тоже. Это, кстати, это про границы. Вот я когда некоторые знакомые рассказывают про то, как они занимаются сексом в подробностях, я себя очень некомфортно ощущаю, потому что мне кажется, что это, ну, какая-то граница.
Лишняя информация.
Да. Поэтому, наверное, в зависимости от того, какой там масштаб потрясения у ребенка, ну, наверное, сказать, что да, вот такое бывает, мама с папой занимается сексом, это секс, секс – это проявление любви, мы для нас это, наверное, как-то так, зависит от возраста ребенка. Трехлетка может ничего не понять, в 11 лет сказать, это очень неудобно, я знаю, что тебе неудобно, мне теперь тоже очень неудобно, что мы с тобой сейчас встречаемся на кухне, а вечером ты вчера это обнаружила, вот, но давай, во-первых, порадуемся, что мы в нашем возрасте все еще занимаемся сексом. А во-вторых, давай договоримся о каких-то правилах, что ты не входишь в нашу комнату там без стука. И имей в виду, что такое может быть. Я надеюсь, что ты себя там через какое-то время начнешь лучше чувствовать. И дать возможность ребенку дать время на восстановление, потому что ей может быть просто или ему даже неприятно на вас смотреть после этого.
Ну и вообще в целом нормализовать, как ты правильно сказала, вообще идею того, что у родителей может быть какая-то личная интимная жизнь. И что это происходит, это норма. Тогда не в смысле того, что ой, там что-то случилось, или сделать вид, что ничего не было. То есть таким образом это стигматизируется, я так понимаю.
Да, мы не минимизируем проблему, то есть для ребенка это проблема. Мы даем ему право испытывать разные эмоции, в частности, там, отвращение, которое может прийти. И это прекрасно, если оно пришло. Ну, не знаю, не прекрасно, наверное, это нормально, что оно пришло.
То есть, если ребенок говорит фу, то не надо говорить: а что такого?
Да. Вот я помню, что у нас 11-летняя Лола, когда мы целовались, она видела пару раз, она говорила: фу-фу-фу, прекратите это делать. И родители очень часто игнорируют это. То есть они проявляют различные сексуальные действия при детях, там, берут друг друга за половые органы, или как друг друга прижимают, какое-то изображение страсти, зачем-то им это нужно. Ребенку это неприятно. Если ребенок говорит: фу-фу-фу, пожалуйста, не делайте, значит, не надо этого делать. Оставьте это для вашего личного времени. Уважайте пространство ребенка таким образом. И ребенок, когда вы уважаете его пространство, ребенок учится уважать и ваше пространство тоже.
Блин, очень интересно. Смотри, а вот, например, по опыту каких-то своих знакомых, или даже вспоминая свое детство, мне особо не вызывало отторжения какие-то проявления, там, не знаю, сексуальность, ну, какой-то такой там умеренный, условно, там, поцелуев, или даже когда я видела какие-то сексуальные референсы у взрослых, да, или в том числе у родителей. И мне кажется, что я часто наблюдаю вот это вот отвращение детей, как ну, или неудобство детей, как некоторое зеркаливание неудобства взрослых. То есть ребенку, может, было бы и окей, но поскольку родителям супер неудобно и супер стыдно, то ребенок сам начинает как будто бы это брать на себя.
Типа серии, как мы сидели, смотрели фильм, а тут вдруг внезапно какая-то эротическая сцена в фильме, и все, короче говоря, затушевались.
Да, и все затушевались, и такой, а, значит, здесь нужно тушеваться, значит, я буду здесь тушеваться. Или, может быть, по-другому, или это скорее исключение, а как бы биологическое какое-то правило другое.
Мне кажется, все в нюансах, потому что некоторое проявление телесности, оно будет про близость и нежность. И нам нравится, когда наши родители по отношению друг к другу нежные. Если мы видим, что там...
Ну, как-то целомудренно так.
Целомудренно, да. Если мы видим там, что там такое что-то происходит, и это происходит между двумя людьми, ты себя чувствуешь дискомфортно. Знаете, как проснешься в этой студенческой вечеринке на кровати, а рядом с тобой кто-то обнимается и целуется. Ты себя там не как бы... Ну, если только ты не решил присоединиться к этому процессу, то ты себя будешь чувствовать очень странно, потому что это происходит между этими двумя людьми. Ты здесь как? Каким бог? Тебе как себя вести? Стоять смотреть или налить себе чашечку кофе? Как бы как себя вести? Так и ребенок, он тоже себя...
Это хорошо, это если ты еще проснулся, когда они целуются,
да.
А не после.
Я так однажды проснулась, и мне пришлось весь процесс пролежать молча. И это очень...
Сделать вид, что ты спишь,
да,
очень упорно, да?
Очень тяжелый опыт, очень тяжелый. Я потом с ним полгода не могла общаться.
Блин, извини, Наташа, ты сейчас, извини, что перебью. Я сейчас вспомнил, что я однажды проснулся, когда мы были на море где-то, короче, ну, типа в каком-то там коттедже, в общем, с родителями, как-то эти домики. И я проснулся, когда родители, ну, я не смотрел, но как бы я все понял, что там происходит. И я вот, да, я прям такой, нет, нахер, надо спать.
Да.
Но я еще был там, не знаю, сколько мне, может, 6 было там, может, 7.
Это дискомфорт очень сильный. Ребенку дискомфортно, как ему себя вести в этот момент? Я думаю, что это очень вопрос нюансов.
Ох, сложно быть родителем, а?
Нет, сложно быть родителем и заниматься сексом. Вот это сложно.
Спасибо. Ты прям как бы спасла ситуацию, Наташа.
Но при открытости и договоренности, при паре сессии посещения психолога все может быть отлично. А быть родителем – это очень здорово и весело.
Слушай, а вот, кстати, говоря про, между прочим, про секс, ну, например, с взрослыми уже детьми, вы как вообще обсуждали ли, например, делятся ли они, что-то рассказывают? И что ты чувствуешь в этот момент сама по себе, вот, слушая их истории?
Сложность заключается в том, что они хотят делиться, но сейчас уже нет. А в начале их сексуальной жизни они хотели мне все рассказать. И я, честно говоря, даже разговаривала с психологом на этот счет, что мне делать, потому что, с одной стороны, как бы это... признак доверия, а с другой стороны, мне неприятно это слышать. И более того, они задавали вопросы про нас с моим мужем на тот момент, и поскольку они плохо говорят по-русски, они прям говорили такие, а вы трахаетесь? Они с акцентом говорят. Я думала, мне как-то даже вообще не хочется даже комментировать это никак.
С этими эпитетами?
Да-да. И с психологом мы пришли к такой формуле, что по поводу своей сексуальной жизни я говорю, знаете, это мое личное пространство, я не хочу никого посвящать, это моя личная жизнь, и я не буду об этом разговаривать. Вот. Что касается их жизни, то мне дали такой совет, важный, на мой взгляд, и он мне, конечно, в последующем пригодился, что когда дети к вам приходят с рассказами про сексуальную жизнь, с одной стороны, конечно, это неприятно, с другой стороны, вы вполне возможно можете в этом рассказе услышать про какое-то насилие. Если вы уйдете из этого разговора, вы выйдете из него, вы, возможно, не узнаете то, что вам ребенок пытался сказать. И вот, к счастью, я не вышла пару раз из этих разговоров, и я услышала то, что мне важно было услышать, и мы как-то с ними это проработали дальше, с каждой из них. Поэтому я бы, наверное, как-то советовала аккуратно с этим. С одной стороны, быть открытыми, слушать, но когда речь идет уже про какие-то такие нюансы, подробности, человек уже смакует просто свою сексуальную жизнь, делится с вами, то, наверное, вы имеете право сказать, что ты знаешь, мне сложно.
Вот эту часть пропустим.
Да, ты же для меня вот этот пупсичек, которому я бантики завязывала, но мне вот сложно, что какой-то там дядька, нет, оставь это для подружек, вот в этот момент так.
Ну, то есть, получается, что в какой-то определенный момент, когда тебе сложно, может быть, даже немножко потерпеть, чтобы послушать, вдруг будет что-то нехорошее или что-то, что нужно скорректировать, чтобы обезопасить ребенка.
Я считаю, что да. По крайней мере, мой опыт и совет психолога был такой, и мой личный опыт говорит о том, что да, так нужно было сделать.
Слушайте, у меня такая задумка есть, смотрите, дорогие мои замечательные девушки. У меня есть, значит, то есть несколько историй, я сейчас их прочитаю, каждую, и мне интересны ваши комментарии про это. Такой у нас исторический блиц. Ребенку еще нет года, но в будущем хочу называть все своими именами, без всяких там пестиков, тычинок и прочих. Очень жаль, что в школах нет такого предмета, как половое воспитание. Рада, что у меня все окей, но сколько косяков было? Тут дальше перечисляются все косяки. Если бы в период моего начала половой жизни мне вопрос к сексу рассказывали, думаю, этих стрёмных моментов можно было бы избежать. Вот что вы про это думаете, про эту историю?
Мне кажется, пестики и тычинки – это одна история. Я за то, чтобы дети знали правильное название половых органов, потому что показывает исследование, что такие дети менее привлекательны для педофилов. Они отталкивают просто тем, что они знают. Другое дело, что ты не объяснишь ребенку, как происходит секс. Да? То есть ты не будешь рассказывать, вот это вот туда, а это туда. Это больше про чувства, про границы, про право сказать «нет», про право «хотеть». Про право иметь, наверное, желание заниматься сексом, когда ты достигнешь какого-то возраста. Этот возраст всегда варьируется, всегда там дети... А когда? Можно-то когда? Вот. Но опять же, как говорят исследования, что чем, когда есть сексуальное воспитание, то и время полового дебюта становится в более позднем возрасте. Но уходить в подробности обсуждения секса, на примере какого-то фильма включить и обсуждать, наверное, нет. Опять же, мне кажется, это про границы.
Я, кстати, здесь хочу добавить, я совершенно не детский психолог, но помню, что от своих коллег я слышал такую штуку, что нередко, вот про то, что ты говоришь, что ребенку не расскажешь это все, нередко ребенку не требуется это рассказывать, обычно они вопросы задают, и это вопросы ровно того уровня, который их интересует, на который им нужно. Типа, мама, откуда берутся дети? Из животика. Ребенок такой, окей.
Да.
Все, как бы. А не всегда нужно рассказывать все детали. Они там через годик придут, скажут, а как они в животик попадают? И тогда вот уже.
Да, совершенно верно. То есть мне однажды пришла дочь и начала задавать вопрос, а вот я родилась, а вот когда я родилась, вот когда ты забеременела, как это получилось? Я такая, черт, мы подошли к этому разговору. Я говорю, ну вот ты у меня была в животе, ты развивалась 9 месяцев. А вот когда вы с папой решили меня завести, вы меня хотели, я думаю, ну все, сейчас следующий вопрос. Она говорит, так вот, когда я родилась, если бы я вам не понравилась, вы бы меня отдали в детский дом?
Вообще разговор в другую сторону. Вообще вопрос не про то.
Знаешь, такое, да.
Повезло. Живем.
Облегчение.
Кристиночка, ты будешь со своим ребенком разговаривать, называть все своими именами? Расскажи нам.
Да у меня нет никаких проблем, чтобы все назвать своими именами, но мне кажется, что половое воспитание как предмет – вещь хорошая, но я здесь согласна с Натальей, что мне, вот здесь девушка пересчитает свои косяки. Незащищенный секс 17 лет, секс по принципу «ты чем мнешься?». Мне кажется, это не про половое воспитание. Если ей задать вопрос, типа, как правильно заниматься сексом, там, с презервативом или без, я думаю, что она ответила бы, как... Правильно. А это про самооценку, про границы, про там, не знаю, ощущение достаточности, про что закладывается в семье или там в обществе, в окружающем, комплексно очень. Поэтому я думаю, что это не решит, к сожалению, всех проблем. Хотя вот там в кейсе, когда там девушка не знает в 14 лет, что презерватив еще и от инфекции предохраняет, это типа важная штука. Но в момент мальчику сказать 14 лет, нет, я не хочу сейчас секса, да, и почувствовать себя окей, это, кажется, более сложная штука. Но в целом, да, конечно.
Ну вот я, например, на примере нашей семьи могу сказать, так интересно, что я помню, мне было там 14 лет, и я слышала эти фразы, ну все, давай, я там, не знаю, 16 лет, давай, у меня уже все болит. И я как бы чувствовала себя виноватой, что мы там поцеловались, а секса не происходит. И мои дети спустя 3 поколения мне говорят, ну у него же болит. Я говорю, реально, до сих пор эти сказки, что ли, ходят? До сих пор это является мотиватором для того, чтобы, ну как бы аргументом для того, чтобы подтолкнуть девочку к сексу. Я говорю, слушайте, это вообще, это старо как мир, девочки, мы на это не реагируем, болит, не болит, но мы как бы, если не хотим, секс не происходит. Вот, вот такого рода вещи, конечно, мы обсуждаем обязательно.
То есть это не только про секс, это еще и разговоры про отношения и отношение к ребенку, ну, в смысле как, к взрослому уже человеку, так скажем, да, ну, все же, который является твоим ребенком. Так, что у нас дальше есть, смотрите. Дочке 13,5 лет. Говорим о сексе, как есть, без рассказов об аистах. У нас позиция «надо говорить и объяснять», не надеяться, что как-то само все произойдет. Ну, тут мы вот с вами, по-моему, всеми руками и ногами. Дальше мужчина пишет. «Лет с 4 читал книжку дочки про то, как все работает у мальчиков и девочек». Молодец, мне кажется, вообще прекрасно.
Ну, другой вопрос, какую, правда, вот... книжку читать? Там тоже разные книжки были,
разные
так
книжки
сказать.
Бывают, да. И тут, может быть, вот то, о чем мы говорили, а не слишком ли рано эта информация была? Мы надеемся, что не рано, и все хорошо. Но по возрасту... Слушай, Наташа, а, кстати, да, вот интересный вопрос. Есть же книжки, которые соответствуют определенному возрасту ребенка?
Да, но это же про физиологию. Как у мальчиков и у девочек, все, я не знаю, что там они читали, но есть обычные книги, у нас пазлы есть про физиологию. Вот девочка, вот мальчик, вот у него печень, вот селезенка, вот дальше кожа, вот половые органы, вот грудь, вот руки, ноги. Все, это все одно и то же. Нет, и когда мы об этом говорим, я не хихикаю на слове «Вися». Я просто говорю, это там пенис. И опять же, кстати, к вопросу, как термины, да, я сколько замечала, что пенис все сказать могут, а, например, вульва или вагина не могут сказать женщины очень часто. То есть это какое-то табуированное слово. Мы проговариваем, у них нет сейчас никаких проблем, они могут это назвать, и как бы они видели это на картинке, они не удивляются, когда они видят, у нас ночует кто-то маленький, какой-нибудь ребенок 3-летний, он бегает без памперса, они видят мальчика и видят его половые органы, они не впадают в шок, в который впадала я, который увидела 18 лет это первый раз. У меня был шок, потому что я не понимала, как это вообще реально существует, вот так вот висит. Вот
это что за отросток тут?
Я реально думала, что это какой-то абсурд, это какой-то инопланетянин спустился. Мои дети знают сейчас, как это выглядит. И это нормально, поэтому не вызывает никакого шока.
Ну да, то есть если вам вот это вот показывают, а вы не хотели это видеть, то как бы надо быть подготовленным, понимать, что, собственно.
Я, кстати, хочу прокомментировать 13-летнюю дочь, с которой все обсуждают. Опять же, это все я сходила однажды на форум, он назывался «Про это», и очень много узнала про как раз воспитание детей в плане, как происходит вообще интеграция детей в сексуальную жизнь, как дети созревают, когда они что узнают. И вот оказалось, что в 11 лет это средний возраст просмотра порно. И сейчас, говорят, этот возраст снизился. Соответственно, в 13,5 она уже все, скорее всего, давно посмотрела и увидела. И они, когда сейчас доступ к интернету стал значительно проще, они давно уже все гуглят. И если вы прогуглите слово «пися», в этом тоже мы в Инстаграме спорили, они говорят, что вульва говорить нельзя, вы что, детей развращаете? Если вы прогуглите вульва, то у вас выйдут медицинские термины и объяснения. Если вы прогуглите пися, то там, собственно, вывалится то, что вы не хотите, чтобы ваши дети видели. Они это все уже давно прогуглили и увидели, поэтому надо понимать, что разговоры эти, они с детства ведутся. Как это называется, что там никто не может тебя хватать за руку, если ты не хочешь, правила трусиков и так далее.
Правила трусиков?
Да, правило трусиков – это то, что под нижним бельем, вот маечка и трусики, никто трогать тебя там не может. Это места только для тебя.
Егор, есть ли у тебя что-то умное сказать напоследок? Пожалуйста.
Конечно. Мне, во-первых, Наташа, очень хочется сказать, что ты сегодня прям целую кучу вещей сказала суперважных, которые у меня остались в голове, и если я когда-нибудь решусь на детей, то, ты знаешь, ну, я это, контактик-то твой запишу, если что, уточнить, потому что у тебя опыт прям такой, ты знаешь, вот, ну, массивный, это сколько, 4 человека-то вырастило, офигеть вообще. И поэтому, дорогие слушатели, нам очень радостно, на самом деле, что мы позвали сегодня Наташу, что она нам столько всего интересного рассказала. И очень радостно, что, в принципе, я каких-то таких супер ужасов здесь в историях наших слушателей не услышал.
Порой, ну, ты знаете, переслушай, так... Егор, переслушай.
Ну, слушай, как бы включишь какой-нибудь канал или почитаешь там что-нибудь в интернетах и думаешь, ёпарасоте, да у меня такое счастливое детство, вообще все прекрасно было в моем детстве. Вот, люди у нас какие-то стали наши, может быть, наши слушатели такие образованные, какие-то, ну, вполне себе адекватные, понимающие все. И еще раз, Наташа, спасибо большое за то, что это нужно говорить. Мы рады, что ты многие вещи здесь прояснила. И так обидно, что вредит, собственно, детям, потому что если с ними об этом не разговаривать, то это подвергает их опасности. Вот что страшно.
Во-первых, спасибо, что позвали. Спасибо, что такие интересные темы. Отдельно про секс-просвет. Мне вообще всегда кажется, что слово «секс» в России-то это «секс», а, например, на английском это и «пол» тоже. И это про половое воспитание. И это не про то, как часто пишут, как заниматься сексом. Вот у меня у детей буквально на прошлой неделе была неделя того самого воспитания. Они как по-другому называли «бабочки в животе». И вот они на возрасте 8 лет и 4 лет обсуждали совершенно разные вещи. Четырехлетки обсуждали, что если тебя кто-то толкает, ты имеешь право сказать «нет, стоп, не надо, мне так не нравится». То есть это про границы, а никак не про какое сексуальное воспитание. А восьмилетки обсуждали, что бывает, когда ты влюбляешься, как ты чувствуешь. И кто-то рассказывал, я краснею, кто-то говорит, я стесняюсь, кто-то говорил, я очень счастливый. Вот вам все половое воспитание в этом возрасте. Дальше будут они взрослеть, и будет какой-то другой уровень. Раз в неделю, раз в год вот это проходит. И это очень полезно. Представляете, насколько дети показали свою уязвимость, восьмилетки, в которых, где сейчас еще очень такое сильное гендерное разделение, девочки про мальчиков, фу, мальчики про девочек, фу. И тут они все признались, что кто-то в кого-то влюблен. Они не называли имя, но они просто рассказали, что все это испытывали на себе. Это очень здорово, это очень объединило класс. Поэтому я за то, чтобы дети с нами, с родителями говорили, или с людьми, которые у них есть рядом, близкие, там, значимые взрослые, говорили на темы, которые их беспокоят. А это всегда их беспокоит.
Спасибо тебе большое. Было очень круто. Подписывайтесь, пожалуйста, все на Наталью в Инстаграме, кто еще не подписался. Мы ссылочки все оставим в описании. Очень крутой контент, очень классные рилсы про, в том числе, воспитание детей. Спасибо большое за твое время. Было очень интересно.
Спасибо.
Спасибо. Пока-пока.